Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня о том, что случится с 3 по 9 октября. И главное в этом часе. 5 лет без Анны Политковской.
У нас до сих пор не существует политической воли для расследования этого преступления. Видно, что следователи работают так, как им хочется.
Светлана Ганнушкина, номинант на Нобелевскую премию мира.
Власть у нас довольно циничная. В состоянии ли они гордиться, что наша соотечественница, дай бог, получит эту премию?
35 лет Рамзану Кадырову.
Он плюс-минус, он национальный лидер. Но и претензий к нему огромное количество. Он жесток.
И всероссийская акция протеста учителей.
Ни в какие рамки уже не лезть. Если уж возмутили даже столь интеллигентную прослойку, как педагогов, они верят любому чиновнику. А этим просто нагло и пользуются.
Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы. План на неделю». Но прежде подведем итоги этого дня. В центре внимания события вокруг сегодняшнего футбольного матча в Москве между «Зенитом» и «Спартаком». Болельщики из Петербурга, которые направлялись в столицу, подверглись бандитскому нападению. Их автобус был буквально атакован на трассе в Тверской области. С подробностями корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Автобус с болельщиками не успел покинуть пределы Тверской области. В районе Конаково его попытались заблокировать 3 легковые машины. Автобус все-таки прорвался вперед, но его закидали камнями. По другим данным, обстреляли из травматики. По сообщениям Интерфакса, машин было 6, а нападавших около 30. И после артподготовки в виде забрасывания камнями они набросились на болельщиков и стали избивать их бейсбольными битами и арматурой. РИА Новости сообщает о стрельбе из травматики. Так или иначе, автобусу удалось вырваться из окружения и доехать до ближайшего поста полиции. 6 нападавших оказались задержаны. Данные о пострадавших расходятся. Есть сообщения о нескольких десятков человек, но чаще говорят о 4 или даже 2, пострадавших в основном от разбитых стекол. Это уже не футбол, когда на болельщиков, едущих на матч, нападают машины с людьми, вооруженными травматическим оружием, забрасывают их камнями, блокируют, бьют стекла, а потом скрываются, говорит глава пресс-службы клуба «Зенит» Евгений Гусев.
Знаете, одно дело играть в футбол и болеть за него, противостояние двух команд, а другое дело устраивать подобные вещи. Беспрецедентный случай. Мы очень надеемся, что сейчас толкнем внимательно отнесутся к этому инциденту, разберутся. Несколько наших человек пострадали, но не сильно, а порезы от разбитых стекол. В любом случае, мы хотим обратить внимание на то, что подобные вещи просто недопустимы. Если мы говорим о футбольном противостоянии, это одно. Если это напоминает сводки с мест боевых действий, то это совсем другое. Поэтому сейчас мы очень надеемся на то, что полиция сработает правильно и оперативно, и они найдут виновных, которые принесут наказание.
Источник из среды болельщиков «Зенита», пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что, по словам очевидцев, нападавшие внешне были очень похожи на болельщиков «Спартака», говорит исследователь футбольной субкультуры, автор книги «Битва за сектор» Дмитрий Жвания.
Вражда между фанатами «Зенита» и «Спартака» началась еще в 90-е годы, после того, как фанатов «Зенита» в Москве напали на фанатов «Спартака» на Щелковском шоссе. Тогда это тоже было очень жестокое нападение с использованием арматуры и были раненые. А вообще глубоких корней эта вражда не имеет. Я помню даже времена, когда фанаты «Спартака» и фанаты «Зенита» дружили друг с другом и враждовали вместе против фанатов ЦСКА. Это было 80-е годы. Что касается вот этого последнего нападения, думаю, что здесь нужно смотреть на взаимоотношения между хулиганскими группировками. С другой стороны, если это нападение на обычных болельщиков, которые ехали на матч, так называемые шарфисты, то это не делает чести фанатам «Спартака», потому что существует негласная договоренность всегда между хулиганами, что хулиганы дерутся и воюют друг с другом, не нападая на обычных болельщиков, как они их называют, «кузьмичей». То есть это не фэрплей, это нечестная борьба, но связывать это с какой-то политической темой, не думаю, что имеет смысл. Такие истории происходят практически во всех странах. Другой разговор, что на Западе стараются как-то профилактировать более жестко такие стычки. Но вот недавно, например, в Испании были довольно жесткие столкновения между фанатами Реала и Барселоны. Между ними есть еще и политические. политическая вражда. Между фанатами «Спартака» и «Зенита» никакой политической вражды нет. Хардкор того и другого движения придерживается крайне правой идеологии.
По мнению Дмитрия Жвани, если в автобусе действительно ехали простые фанаты, то нападавшие вышли за рамки обычных соглашений, которые бывают между враждующими фанатскими группировками. Фанатское движение и футбол – близнецы, они не существуют друг без друга, считает замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Среди фанатов должны быть как лайт-люди, так и ультрас. Вся индустрия скандалов, новостей, драк, битья стекла в Тоттенхэме, либо кавказцев в Москве, или вот последняя выходка с зенитовским автобусом, это некая часть огромного шоу. Нету человека, который руководит этим шоу. Но, невзирая на то, что все говорят о том, что это безобразие, делают официальные заявления, говорят, что надо вообще ходить на трибуны с галстуком и без пива. Но мне кажется, что если сейчас всем футбольным клубам дать волшебную палочку и сказать, если вы махнете, не будет больше никаких драк. Все фанаты превратятся в цивилизованных болельщиков, то они потрут об глаза и скажут «нет». Мне это напоминает, есть некая поп-культура эстрадная. Она неотделима от скандалов, кто с кем пришел на вечеринку и кто кому изменил. Это все огромный бизнес. Это такая воронка зарабатывания денег, продвижения товаров, слухов, новостей и так далее. Так вот, все эти погромы, это тоже часть этого мира. На стратегическом уровне никто ничего не делает. Я не думаю, что если ирландцы, англичане, испанцы, португальцы, наш Российский Союз, если специалисты соберутся, я не верю, что это невозможно прекратить. Потому что это их дети. Это те парни, которые ходят до матча или после матча раздетые, с наколками, с флаерами и продвигают этот товар.
А раз прекращать безобразие никто не собирается, значит, оно будет продолжаться. И время от времени будут кого-то убивать, считает Евгений Вышенков. По факту нападения на болельщиков «Зенита» возбуждено уголовное дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Сегодня о том, что случится с 3 по 9 октября. 7 октября исполняется 5 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. До сих пор нельзя однозначно утверждать, что установлены и привлечены к ответственности все участники этого преступления. А имя заказчика убийства в последнее время не приводится даже в версиях. Первоначально организатором этого преступления следствие называло бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, а его пособниками – братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых. В феврале 2009 года присяжные их единогласно оправдали. Верховный суд России оправдательный приговор отменил, после чего дело вернули в прокуратуру с тем, чтобы возобновить следствие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита днем 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. И в тот же день представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с профессиональной деятельностью журналистки. Следствие продолжалось почти год, когда на страницы газет попали фамилии 11 задержанных в связи с делом об убийстве Анны Политковской. Впрочем, из этих 11 лишь четверо оказались в суде, но впоследствии были оправданы присяжными единогласно. О прогрессии в расследовании убийства Анны Политковской стали говорить в мае этого года, сразу после ареста Рустама Махмудова, которого следствие называет непосредственным исполнителем. А в конце лета состоялся еще один громкий арест. В изолятор был помещен подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. Раньше он проходил по делу как ключевой свидетель обвинения, а теперь его называют организатором убийства Анны Политковской. По мнению адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы семьи Анны Политковской, правоохранительные органы, российские власти не слишком усердствовали в раскрытии этого преступления.
Если бы власти делали все, что только возможно для поиска убийц Анны Политковской, то за 5 лет, я думаю, это сделать было бы можно. И на данный момент все лица, причастные к делу, были бы на скамье подсудимых. Это в том случае, если бы власти сделали все от них зависящее и все возможное для раскрытия этого преступления. На данный момент, и об этом уже все знают, следствие считает, что найдены практически все участники этого преступления, начиная от исполнителя заканчивая тем человеком, который брал заказ на убийство. Однако до настоящего времени не известен заказчик этого преступления. Если быть объективным, то можно сказать, что, конечно, некоторые успехи следствие достигло. Но, опять же, в том случае, если бы следствие прислушалось не только к своему мнению, но и к мнению, в частности, стороны потерпевших, то, возможно, вот эти задержания, они произошли бы еще на более ранних этапах расследования.
Сказала Анна Ставицкая, отметив, что во многом дело сдвинулось с мертвой точки благодаря журналистам «Новой газеты», которые на протяжении нескольких лет вели собственное расследование обстоятельств убийства Анны Политковской и делились добытыми сведениями с членами следственной бригады. Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов не исключает, что новое судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской может начаться уже в этом году.
Следствие могло бы быть более эффективным, если бы следствию активно не мешали привнесенные из ней элементы, как то ссора между двумя ведомствами, имея в виду Генпрокуратуру и Следственный комитет, как то желание кого-то отметиться к очередной годовщине, очередным громким заявлением или началом судебного процесса, как выступление лидеров государства со своими версиями публичными, которые, естественно, тоже заставляли отрабатывать следствие. Если бы не было столь коррумпированная власть и столь коррумпированная правоохранительная система, которая продавала за деньги всю информацию, которая попадала в дежурные части милиции. То есть все вот эти вот привнесенные обстоятельства, они, конечно, очень сильно следствию мешали. Это во-первых. Во-вторых, само по себе преступление сложное, хотя бы потому, что на скамье подсудимых, я думаю, уже в следующем году окажутся весьма серьезные люди, которые имели непосредственное отношение к секретным подразделениям ГУВД, которые были на связи с агентурой Федеральной службы безопасности. Это непростые люди, поэтому раскрывать такое убийство и объективно сложно и тяжело.
Впрочем, если в настоящее время появилась некая ясность относительно списка лиц, организовавших и совершивших убийство Анны Политковской в 2006 году, то никакой определенности с тем, кто выступил заказчиком преступления, нет. Приводились самые разнообразные версии, их высказывало в том числе и руководство страны, но, по мнению сына Анны Политковской, Ильи, ни одна из когда-либо звучавших версий о заказчике не приблизилась к истине.
У нас до сих пор не существует политической воли для расследования этого преступления. Я не хочу сказать, что кто-то противодействует этому, да, но видно, что следователи работают так, как им хочется. Я считаю, что все, что они сделали, это, конечно, хорошо, но все очень запоздало. В первую очередь арест одного из основных организаторов Павличенкова и возможного киллера Махмудова. Это все можно было сделать намного раньше и получить от этого намного более ранние и эффективные результаты. Так как я, зная дело изнутри, я видел дело, как и мои адвокаты, я могу однозначно сказать, что все эти реплики, которые были сказаны за все это время, Березовские, не Березовские, за границей заказчиков находятся, не за границей, это фантазии либо этих людей, либо их специалистов по связям с общественностью. Под собой ни одно из этих высказываний не имеет ничего. До сих пор, когда меня спрашивают про заказчика, а я, поверьте, более информирован, чем в том числе и эти люди, потому что идет параллельное расследование, есть другая немножко информация, я до сих пор ничего не могу сказать по поводу заказчика, кроме предположений. У нас нет, до сих пор нет ни одной версии по поводу заказчика, чтобы мы могли сказать, да, скорее всего, был этот заказчик.
Адвокат Анна Ставицкая убеждена, если человек, заказавший убийство Анны Политковской, имеет непосредственное отношение к российской власти или сам входит в число власть придержащих, его фамилия так и не будет названа.
Если к убийству Анны Политковской причастен представитель власти, то, скорее всего, мы никогда не узнаем его имя на данном этапе развития нашей страны. А в том случае, если этот человек не является приближенным к власти, то тогда, возможно, следствие это имя установит и предъявит этому человеку обвинение.
Анна Политковская была известна своими публикациями на тему Чечни и Северного Кавказа. Последняя, опубликованная при ее жизни статья «Карательный сговор», была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил. Для многих, о ком писала и кому помогала Анна Политковская, она была не столько журналисткой, сколько правозащитницей. Говорит член правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Вторая чеченская война, вооруженный конфликт на Северном Кавказе, который начался в 1999 году и, в общем, продолжается до сих пор, это та война, которая будет связана с именем Анны Политковской, именно с ее публикациями. Нету другого такого журналиста с таким стилем, с таким умением обращать внимание читателя на страшные трагические события. Потери, безусловно. Хотя многие темы, которые Анна Политковская вела, многие сюжеты продолжили другие журналисты, ее коллеги. Наташа Истемирова после смерти Политковской начала печататься в «Новой» просто потому, что попыталась в какой-то степени занять это место. Наташу убили 2 года назад. Получается, что люди уходят от других, которые могли так же говорить, так же свидетельствовать, нету. Ну, тут же нельзя не упомянуть Станислава Маркелова, товарища и Политковской, и Истемировой. Он тоже убит. Зияющая пустота.
В настоящее время срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 декабря. В редакции «Новой газеты» утверждают, что сведения, которые помогли киллеру совершить убийство журналистки и благополучно покинуть место преступления, для него поставляли действовавшие на тот момент сотрудники милиции, подчиненные арестованного недавно бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Начинается Нобелевская неделя. В понедельник станут известны имена лауреатов этой самой престижной премии в области медицины и физиологии, во вторник – по физике, в среду – химии. 7 октября Норвежский Нобелевский комитет объявит, кому будет присуждена премия в области защиты мира. В этом году список номинантов состоит из имен 180 человек и названий 50 организаций, в их числе блогеры, организаторы «Арабской весны», основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, а также российская правозащитница Светлана Ганушкина. Продолжит Лиля Пальвелева.
Нобелевская премия мира присуждается, начиная с 1901 года. Дважды ее лауреатами становились советские граждане. В 1975 году Андрей Сахаров и в 1990 Михаил Горбачев. Ну а российский номинант этого года Светлана Ганушкина выдвинута на премию уже во второй раз, что само по себе знак международного признания заслуг председателя общественной организации «Гражданское содействие». Главное дело ее жизни – помощь мигрантам и вынужденным переселенцам. В наше время, которое в российских властных структурах любят называть эпохой стабильности, то есть почти что благоденствия, проблемы мигрантов, по мнению Светланы Ганушкиной, по-прежнему одни из самых болезненных в стране.
Что касается мигрантов, некоторый прогресс есть, потому что все-таки государство на эту проблему обратило внимание. Наконец осознанно, что нам без этой миграции не прожить. Тем не менее, власть как-то не любит это произносить громко. С этим связан рост ксенофобии и осложнение положения мигрантов в нашем обществе. И институт убежища не действовал и не действует. У нас 800 беженцев. Это смешно. Это просто для Малаховки, а не для России.
Это официально объявлено 800?
Да. Вы можете открыть сайт Федеральной миграционной службы и прочесть просто, убедиться, что это так.
А по вашим подсчетам сколько их?
Ну, это же чисто экспертная, вот почти эмоциональная оценка, потому что никто не считает. Но я думаю, что от 500 тысяч до миллиона для такой страны, как Россия, для страны, куда едут из наших бывших республик те люди, которые теряют возможность там жить, включая и русских, была бы нормальная цифра.
О Светлане Ганушкиной говорит председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Светлана – плоть от плоти русской интеллигенции конца 19-го, начала 20 века. Во-первых, у нее просто внешность русской интеллигентки как бы вне времени и принадлежащей поэтому русской культуре всех времен. Я очень легко представляю Светлану народницей, учительницей в какой-нибудь там земской школе. Совершенно легко представляю себе ее в какой-нибудь краснокрестовской политической организации, помощи политзаключенных, те, которые возникали в начале 20 века. Уж точно, что она была бы обязательно в комитете помощи голодающим в 21 году вместе с Александрой Львовной Толстой. Она откуда-то оттуда нам досталась. При этом тут есть и некоторые, по-моему, существенные отличия. Для них все-таки привычно было употреблять слово «народ». Для Света единица измерения является не народ, а каждый человек в отдельности. Это не случайно то, чем она занялась в постсоветские годы, это было больше дело гуманитарное – просто помочь всем бесконечным мигрантам, которые посыпались на нас, там, из Средней Азии, изнутри страны тоже, и все они были неустроены, и по отношению ко всем им совершались какие-то несправедливости, и вот это желание помощи, причем такой самой простой, практической помощи человеку. И это ей движет, по-моему. Она настолько естественно чиста и интеллигентна, что к ней никакой ерундовский и слух-то пристать не может. Ну вот, например, корят каких-то людей за то, что они вошли в какие-нибудь советы при президентах или там при министрах или еще что-то. Она входит во все советы абсолютно. Если только знает, что, войдя в эти советы, она действительно может хоть что-то сделать маленькое. Я видел однажды ее, она вышла после какого-то такого заседания, где они встречались там чуть ли не с Путиным, а у нее была одна проблема, где-то ликвидировали лагерь беженцев. И нужно было сделать так, чтобы его вот не ликвидировали. И она, конечно, встала, и она, конечно, сказала. Там кто-то кому-то позвонил, один начальник другому, другой третьему, и вот эту штуку остановили. Значит, сегодня те люди там где-то облегченно вздохнули. Понимаете, ее тоже было бы неверно называть человеком малых дел. Она про человек дел, а ведь какие они там эти дела, малые и большие, не нам с вами мерить.
А теперь слово главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой.
Власть у нас довольно циничная, и для нее, по-моему, значимо только то, что ей выгодно. В состоянии ли они гордиться, что наш соотечественник, дай бог, получит эту премию, я не знаю, потому что я помню, какой взрыв возмущения и ненависти в официозе вызвало награждение этой премии нашего великого соотечественника Андрея Дмитриевича Сахарова. Но я уверена, что граждане нашей страны отнеслись бы к этому награждению и с гордостью, и с ликованием. Светлана Алексеевна занимается беженцами, мигрантами, ее организацией «Гражданское содействие». Но ее энергии хватает не только на этих бездольных и очень нуждающихся в ее поддержке и вообще в общей поддержке людей. Она готова откликнуться на всякий повод, если речь идет о защите человека, его достоинства, его прав. Это очень хорошая кандидатура. Если даст Бог, она эту премию получит, особенно будут просто счастливы те, кому она помогала, и люди, которые их знают и любят. А таких людей, которым она помогала, они, по-моему, исчисляются уже на тысячи, если не больше.
Убеждена Людмила Алексеева, с которой согласны практически все российские правозащитники. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю». И далее в нашей программе. Российские учителя выходят на акции протеста. Рамзану Кадырову исполняется 35 лет. Суд в Страсбурге объявит решение по иску поляков против России. 70 лет трагедии в Бабьем Яру. И начинается новый розыгрыш «Грин-карт» на право жить и работать в США. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Власти Великобритании негласно ввели запрет на выдачу виз российским чиновникам, подозреваемым в причастности к смерти в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. Сотрудники московской полиции задержали около 100 футбольных болельщиков перед началом и во время матча между столичным клубом «Спартак» и петербургским «Зенитом». В городе Зима Иркутской области в перестрелке, произошедшей на территории завода, погибли 4 человека, еще трое получили ранения. Представители сирийской оппозиции на встрече в Стамбуле, Турция, завершили формирование Национального совета, организации, ставящей перед собой цель отстранить от власти действующего президента Сирии Башара Асада. Сотни мирных жителей покидают осажденные войсками Ливийского национального переходного совета город Сирт на севере Ливии, спасаясь от боев. По данным Красного Креста, ситуация в Сирте критическая. В городе нет воды и электричества, он подвергается австралийским обстрелам и ударам авиации НАТО. На юге Йемена не менее 25 военнослужащих погибли вечером в субботу в результате ошибочно нанесенного авиаудара по своим. В Нью-Йорке вчера были задержаны более 700 участников движения «Займи Уолл-стрит». По утверждениям полиции, задержания были проведены в связи с тем, что несанкционированный марш мешал автомобильному движению по Бруклинскому мосту. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал лидеров Евросоюза засучить рукава и начать работать, чтобы как можно скорее прийти к согласию по вопросу о мерах, необходимых для решения финансовых проблем еврозоны. На западе Косово убит местный житель, серб по национальности. Тяжело ранен его сын. Мэр сербского анклава Ораховац обвинил в убийстве косовских албанцев. Губернатор Техаса Рик Перри, который намерен бороться за пост президента США от республиканцев, заявил о готовности рассмотреть перспективу участия американской армии в борьбе против мексиканской наркомафии. Власти Великобритании предписали подданным королевства, находящимся в Кении, не приближаться к границе с Сомали на расстоянии менее 150 километров, после того, как вооруженные люди из Сомали похитили француженку.
В эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов, и сегодня обзор событий с 3 по 9 октября. Несмотря на объявленное повышение заработной платы, на следующей неделе российские учителя примут участие во всероссийской акции бюджетников «За достойный труд». В течение нескольких дней, 5-7 октября, по инициативе Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» пройдут различные акции, цель которых – привлечь внимание к бедственному положению учителей. Подробнее о требованиях, с которыми выступят педагоги, расскажет моя коллега Тамара Леленкова.
День учителя и Международный день борьбы за социальные права 5 и 7 октября в профсоюзе работников образования «Учитель» решили объединить одной акцией. Причина простая. Необещанная 30-процентная надбавка, не реформа системы образования, не нынешние социальные гарантии и действующее законодательство не гарантируют российскому педагогу достойной жизни. Член Совета профсоюзной организации «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что российские педагоги готовы предъявить свои требования.
Это будут очень разные мероприятия. Разумеется, в Москве никакого, допустим, митинга мы не планируем. Но по школам, по, может быть, округам, может быть, какие-то мероприятия, так или иначе мы будем говорить о том, что заявленное вот это 30-процентное повышение – правительство, региональные власти, центральные власти, профсоюзы должны реально отслеживать, что с ним происходит, не давать возможности чиновникам манипулировать цифрами так, как они это манипулируют сейчас. Школа, в которой директор сумел набрать классных педагогов, хорошего и даже не одного, а нескольких завучей, в том числе договорился с юристом-бухгалтером, такая школа выжить может. Таких школ по Москве, ну, я могу насчитать штук 20. Если они захотят, то они будут хорошо жить. Остальные школы будут испытывать трудности. Хотя бы потому, что фонд оплаты труда один на всех. Можно добиваться того, и такое бывает, чтобы распределение внутри школы шло справедливо. Но самих этих денег мало. Вот сказано, 3-5% стимулирующих, что здесь распределять? Так что все равно вопрос остается главным. Нужно, чтобы оплата была не средняя, а чтобы оплата была за ставку, за те самые 18 часов. Нужно, чтобы платили не лучшим учителям, как говорят. Никто не знает, что такое хороший учитель. Мы это все знаем на интуитивном уровне, но посчитать это нельзя. И нужно, чтобы получали действительно все работники школы. Сейчас происходит выдавливание всех психологов, библиотекарей, социальных работников, потому что один мешок, и приходится решать, на что тратить деньги.
Учителя Ставропольского края, как надеется Вера Гребенникова, заведующая правовым отделом Невинномысской городской профсоюзной организации работников образования и науки, также примут участие в акции.
Что мы планируем делать? 7 октября у нас будет проводиться пикет, уже будет известна насчитанная заработная плата, и, соответственно, уже будут у нас конкретные цифры, с которыми мы выйдем. Но у нас еще проблема существует такая, что власти боятся профсоюза, который это все говорит и действует официально. И, соответственно, приглашают ФНПРовский краевой профсоюз для сотрудничества. Поэтому хочу сказать, что учителя у нас, ну, активно-пассивные. То есть на забастовку, может быть, и не пойдут, но свою зарплату посчитают и, соответственно, дальше законными способами уже планируем защищать свои права.
Действительно, обещанное повышение зарплаты пока не состоялось. Зато состоялись многочисленные сокращения и слияния школ. Адвокат группы педагогов из Новотроицка, Оренбургская область, считает, что региональные власти, воспользовавшись новым законом о финансировании, злоупотребляют доверием учителей.
Уже просто ни в какие рамки уже не лезет. Если уж возмутили даже столь интеллигентную прослойку, как педагогов, которых только, своими словами скажу, послушно, они верят любому чиновнику. Не проверяют ни информацию, а этим просто нагло и пользуются. Конкретные власти на местах восприняли этот закон как возможность сбросить с себя ряд своих функций и полномочий, в том числе и содержание муниципальных образований в виде учебных заведений. Уже уволено ряд руководителей школ в Новотроицке, в том числе и в соседних городах. Все сейчас идет на откуп рубля. Остальные социальные гарантии, которые предусмотрены, они не работают. Они находятся не на втором, даже не на третьем плане. Их рассматривают в самую последнюю очередь. И для того, чтобы их рассмотрели, это столько сил надо потратить, что не всякий на это способен.
Действительно, в последнее время педагоги все чаще обращаются к помощи адвокатов. Всего же в России более 1 000 000 учителей, и некоторые из них примут участие во всероссийской акции «За достойный труд и заработную плату». Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
5 октября исполняется 35 лет главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. В этот день, в который Кадыров под угрозой увольнения запретил себя поздравлять, в Грозном пройдет праздник города. Будет открыт деловой центр. Перед жителями чеченской столицы споет мировая поп-звезда Шакира. О феномене чеченского лидера, о своеобразии чеченской стабильности и природе власти обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов беседует с политологом, членом правления фонда «Карнеги» Алексеем Малашенко.
Рамзан Кадыров – это действительно человек на своем месте, это человек в свое время, или он действительно какой-то реформатор, лидер и так далее?
Главное не пытаться понять его в черно-белых тонах, что, в общем-то, делают. Он человек непростой, вот сама ваша формулировка, Вадим, относительно того, что он на своем месте, а в каком-то плане реформатор даже, она, в общем, логична, она имеет место быть. Другое дело, во имя чего проводятся реформы, как они проводятся, что это за личность и в каких условиях он действует. Чечня отстроена так или иначе. Вот он пришел, он отстроил. И он очень много туда потратил сил, честолюбие, энергии и так далее. Он, плюс-минус, он национальный лидер. Но и претензий к нему огромное количество. Он жесток. Он жесток по отношению и к своим, и к чужим, и мы знаем, как это оценивается правозащитниками, мы знаем огромное количество похищений, мы знаем ту практику, которую он вел, заложничество, мы знаем о поджогах домов его противников, так сказать, и оппозиции, и так далее, все это, безусловно, есть. Все это наряду с тем, что признают его позитивные качества, его, так сказать, сам ругают, боятся и ненавидят. Он сделал, с моей точки зрения, одну вещь, внешне успешную, а в общем-то очень парадоксальную и тяжелую, и опасную. Он светский политик, заметьте. Он является инициатором даже не исламизации Чечни, а шариатизации Чечни. Все, что он там делает, с моей точки зрения, может привести к весьма-весьма негативным последствиям. Не завтра, не послезавтра, но потом. Так или иначе, общество он расколол. Поколение зрелое, там, скажем, от 40 лет, вот этот вот ислам, который там тотальный пошел ислам, оно не принимает. Молодежь исламизируется. И он иногда разговаривает на фундаменталистском языке, сам будучи противником ваххабитов, сам кричит о том, что надо их там всех, так сказать, давить и уничтожать. А фактически его позиция очень схожа. Вот это вот тотальный ислам, введение шариата. Я думаю, что когда-то это кажется негативным, то есть пусть на меня не обижаются мусульмане. Это очень рискованная штука. В этом отношении Чечня резко отличается от соседних республик. Ну, у Дагестана там свои, как говорится, проблемы. Но тем не менее, чтобы светский лидер, чтобы лидер Чечни, который совсем недавно еще был президентом, публично вот так вот апеллировал к религии, это исключение. Кстати говоря, вот именно вот эти его действия, они в какой-то мере определяют то, что к Северному Кавказу начинают относиться как к внутреннему зарубежью.
Мы говорим о достоинствах и достижениях. Теоретически, не говоря о Рамзане, допустим, что перед нами есть человек с тем же запасом энергии, с тем же тщеславием или честолюбием, как угодно. Мог он построить все эти небоскребы, восстановить Грозный, все это сделать в белых перчатках, без поджогов домов, без убийств, без всего того, что мы заносим в пассив? Или это все-таки генетически связано с какой-то природой власти?
Но дело в том, что после двух войн, после того, как в свое время выражался Михаил Сергеевич Горбачев, раздрая чудовищного, который был в Чечне, после того, что там творилось, а это действительно была криминальная территория, действовать, наверное, можно было не то что жестко, но и жестоко, только жестоко. Я не могу представить себе в эти белые перчатки. Другое дело, что даже в той ситуации, я считаю, что он перебрал жестокости. Другое дело, что он нарушил заветы чеченской политической культуры, которая основана на консенсусе, а не на подавлении. Он создал режим, ну, так скажем, почти тоталитарный, как это не смешно, в рамках России. Но этот режим, он не соответствует вот тем традициям, которые были в Чечне.
Насколько экзотична власть Рамзана на всем общероссийском фоне, или это просто некая, ну, такая крайняя разновидность того стиля, того жанра, который мы наблюдаем во всех остальных субъектах Федерации?
Чеченцы действительно исключительный народ. И Чечня – это действительно исключительная территория, ну, хотя бы она моноэтнична. Чечня – это та большая нация, крупная нация, которая пережила 44-й год. Чечня, заметьте, дольше всех сопротивлялась советской власти. Понимаете, тут не экзотика, а все-таки какое-то исключение из общей истории. Это не Осетия, это даже не Кабардино-Балкария, это не Дагестан. Вот это специфика Чечни, вот может нравится, может не нравится, она может негативно работать, позитивно, но она есть. Чеченцев очень трудно в этом отношении и прошлую, недавнюю чеченскую историю, очень трудно сравнить. Поэтому вот лекалами, едиными, сам лекалом, сам подойти к Чечне и Кавказу, по-моему, невозможно. Хотя, конечно, очень хочется.
Если этот режим, некая модель интеграции в общую модель российскую, да, насколько зависима эта стабильность от того, что происходит в Москве?
Отношение Рамзана, если вы помните, он же говорил, что Путин должен быть вечным лидером России, вечным президентом.
Да.
Это же он там первый организовал ему 100% поддержку. И это совершенно логично. Во-первых, в принципе, скажем, по каким-то параметрам Путин может быть сопоставим с Рамзаном или наоборот. Тоже амбициозность, авторитаризм, но там это помноженное на традицию, на ислам, на войны и так далее. Для Рамзана Путин – это ориентир. И в плохом, и в хорошем, потому что если Путин нарушает законы и сажает Ходорковского, держит, ему Рамзан не может то же самое делать со своими противниками с учетом, опять же, чеченской специфики. И самое последнее, слабость и одновременно сила Рамзана, да, это вот такой, я бы сказал, то ли альтер-эго Путина. И отношения между Чечней и федеральным центром Москвы построены на их личных отношениях. Представьте себе, что один из них уходит, и это хрупкость. Нельзя отношения между субъектом и федеральным центром выстраивать прежде всего благодаря вот таким сам личному взаимопониманию.
С Алексеем Малашенко беседовал Вадим Дубнов. Соединенные Штаты объявили об очередном приеме заявок на участие в лотерее иммиграционных виз. Прием начинается 4 октября, а заканчивается 5 ноября. Речь идет о розыгрыше виз в США на 2013 год. Среди стран, граждане которых допускаются к участию в этом году, есть и Россия. Подробнее об иммиграционной лотерее наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Виза, выигранная по лотерее, предоставляет право на проживание и работу в Соединенных Штатах. Выигравший получает грин-карту, то есть статус постоянного жителя, открывающий путь к получению американского гражданства. Лотерея виз в целях разнообразия иммиграции была принята американским конгрессом в 1996 году. Из огромного количества поданных заявлений компьютер отбирает 50 тысяч. Каждый год к участию в лотерее допускаются те или иные страны. Больше виз предоставляется тем странам, откуда меньше эмигрируют в Соединенные Штаты. Вот что рассказывает об этой программе профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, директор Центра иммиграционных исследований Дэвид Фитджеральд. В последние годы было несколько попыток закрыть программу визы в целях разнообразия, известную в Америке как DV или Diversity Visa Program. Главная претензия состоит в том, что эта программа не выполняет ту задачу, ради которой она была принята. Американские законодатели, обеспокоенные тем, что в страну прибывают преимущественно малообразованные, не имеющие профессии иммигранты из беднейших стран Африки, Ближнего Востока, Индокитая, и это может привести к серьезному демографическому дисбалансу, предложили проводить ежегодную лотерею, чтобы привлечь в Соединенные Штаты иммигрантов из более развитых стран Европы, в том числе Центральной и Восточной Европы. Эта цель не была достигнута по целому ряду причин, в том числе из-за бюрократической инерции в самих Соединенных Штатах и неумения менять программу в соответствии с меняющимися условиями и потребностями. Возможно, программа будет отменена, если будет проведена всеобъемлющая иммиграционная реформа. Разве отмена программы заложена в иммиграционную реформу, планируемую Белым домом? Это не является важной частью дискуссии об иммиграционной реформе. Сейчас нет речи ни об ограничении этой программы, ни о ее расширении. Сейчас главная проблема — это нелегальная иммиграция. Несколько штатов проголосовали за ужесточение борьбы с нелегальной иммиграцией, но предлагаемые меры никак не относятся к иммигрантам, прибывшим в Соединенные Штаты легально, в том числе путем выигрыша грин-карты. Наоборот, в 90-х годах, когда Конгресс пытался ограничить въезд в страну легальных иммигрантов, дело закончилось значительным увеличением квоты для легальных иммигрантов под давлением правозащитных и этнических групп, а также деловых кругов, заинтересованных в свежей рабочей силе и в образованных специалистах. Я не думаю, что попытки решить проблему нелегальной иммиграции могут в ближайшее время как-то отразиться на программе розыгрыша виз. Но я лично считаю, что программа не оправдала себя, с ней связано много нарушений. Уравновесить иммиграцию из развивающихся стран иммиграцией из стран более развитых не удалось. Поэтому я за отмену иммиграционной лотереи. Регулировать иммиграционные потоки лучше путем предоставления большего количества виз по программе воссоединения семей и по программе предоставления рабочих виз. Это был Дэвид Фицджеральд, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, директор университетского центра иммиграционных исследований. Кстати, о рабочих визах. Некоторые эксперты выступают против иммиграционной лотереи, потому что в Америку попадают люди, в которых у страны нет производственной необходимости, тогда как въехавшие в Соединенные Штаты по временной рабочей визе успешно трудятся в Америке, принося пользу, но в течение многих лет, а то и десятилетий, не могут получить статус постоянного жителя. Иммиграционная лотерея бесплатная. Все, что должен сделать желающий участвовать в лотерее, это в течение короткого регистрационного периода выйти на интернетную страницу Госдепартамента Соединенных Штатов, найти там анкету, заполнить ее и отослать по электронной почте. Иногда в этом помогают посредники, но, как предупреждает Госдепартамент, это не повышает шансов на выигрыш. Если кто-то гарантирует выигрыш, это обман, предупреждает Госдепартамент. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
6 октября, как ожидается, Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявит свое решение касательно иска против России родственников польских офицеров, расстрелянных в 1940 году под Катынью в Харькове и Твери. Рассказывает корреспондент «Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Родственники польских офицеров, а также врача и учителя, которые попали в советский плен после раздела Польши между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом в 1939 году, а годом позже были убиты в Катыни, Харькове и Твери, обвиняют Россию в том, что расследование обстоятельств их смерти не было проведено должным образом. По словам истцов, поляки были расстреляны без суда и следствия, что является грубым нарушением существовавших уже в то время международных соглашений – Но, несмотря на это, российская военная прокуратура в 2004 году прекратила закончившееся практически ничем следствие по этому делу. 12 июля нынешнего года Европейский суд по правам человека постановил, что примет иск польских граждан к рассмотрению. Тогда же, в июле, представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Басацкий назвал решение суда хорошим знаком, который дает надежду на то, что и окончательное решение судей будет позитивным для родственников расстрелянных польских граждан. Между тем, тема катынского преступления, а это собирательное название для всех расстрелянных органами НКВД польских пленных в 1940 году, остается в Польше актуальной. Часть политиков и общественных деятелей настаивают на том, чтобы россияне прямо назвали расстрел польских офицеров геноцидом. То, что случилось в 1940 году, нужно назвать геноцидом, поскольку это, без сомнения, был геноцид. Польских офицеров расстреливали именно потому, что они были поляками, а не по какой-то иной причине. Нужно признать свою вину. Это было сделано в Советском Союзе по приказу Сталина. А на сегодняшний день преемником СССР является Россия. Родственники погибших должны получить компенсации. В цивилизованном мире это норма, заявил политик оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блашчак. Европейский суд по правам человека рассматривает иск польских граждан против России на основании статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на жизнь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В понедельник, 3 октября, в украинской столице состоятся официальные траурные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине трагедии Бабьего Яра. 70 лет назад в оккупированном немецкими войсками Киеве на окраине города в урочище Бабий Яр начались массовые расстрелы евреев. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Ежегодно жертв трагедии Бабьего Яра вспоминают 29 сентября. Однако в нынешнем году эта дата совпала с еврейским Новым годом. Поэтому все официальные траурные мероприятия перенесены на 3 октября. В этот день в 10 часов утра по киевскому времени президент Украины Виктор Янукович, руководители правительства и Верховной Рады возложат цветы к монументу жертвам Бабьего Яра. Затем состоится традиционное шествие «Дорогой смерти», рассказывает вице-президент Еврейской конфедерации Украины Илья Левитас.
Шествие «Дорогой смерти» от мотозавода к памятнику Минора. Мы там объявляем у Миноры, объявляем для присутствующих минуту молчания. Это традиционно, там будут послы выступать. Из Израиля есть большая делегация, которая будет присутствовать прямо на этом митинге. У них выступает Либерман, вице-премьер-министр.
Накануне в обращении к народу Украины по случаю трагической годовщины президент Янукович подчеркнул, что Бабий Яр – символ страшных преступлений против человечности, совершенных в прошлом веке. Глава государства также отметил, что в современном украинском обществе нет места расовому насилию и агрессии. Бабий Яр стал одной из самых больших братских могил в истории человечества. Только за первые дни фашисты расстреляли здесь почти 34 тысячи евреев.
Есть один документ, который зондеркоманда 4А, которая расстреливала, послала в Берлин, она ежедневно отчитывалась, она сообщила, что за два дня в Бабьем Яру, за 29-30, было расстреляно 33 731 человек. Это они дали. Вот этой цифры мы и держимся. Хотя она очень сомнительна по точности. Как это можно было рассчитать до одного человека, когда там такой ад творился?
Киевлянка Надежда Горбачева, ставшая очевидцем той страшной трагедии, вспоминает, что 29 сентября 1941 года к Бабьему Яру последовало более 40 грузовых машин, переполненных мужчинами, женщинами и детьми.
Я видела, как вели людей сюда. Это было страшно. Это такая массовость была. И люди же не знали, что их будут убивать. Они думали, что их просто вывезут куда-то в провинциальный город. Шли с вещами.
Немцы заставляли раздеваться евреев и приказывали им бежать вдоль Яра, расстреливая из автоматов и пулеметов. Многих детей они бросали в Яр живыми и сразу засыпали их землей, продолжает Илья Левитас.
Ребенку было 3 дня. Его с мамой там повели на расстрел. Маме 22 года. Мама просит, расстреляйте меня, а потом ребенка. Так нет, мало этого, они ребенка об колено ломанули и бросили в Яр. Мама тут же сошла с ума, и ее долго фальшиво расстреливали. Отца делали вид, что они ее расстреливают. Вот такой нормальный человек может забыть? Там дикие вещи творились. Последний старик, 103 года ему было. Вот это диапазон. первые 5 дней расстреливали только евреев, только.
Позже в адском овраге смерти нацисты расстреливали и цыган, советских военнопленных, украинских националистов. Массовые казни здесь продолжались почти до освобождения Киева в ноябре 1943 года. За это время, по разным оценкам историков, в Бабьем Яру было уничтожено от 100 до 200 тысяч человек. На Нюрнбергском процессе за массовое убийство ответил начальник зондеркоманды 4А Пауль Блобель, руководивший расстрельной группой. Впоследствии были разысканы и привлечены к судебной ответственности еще 11 палачей. О трагедии Бабьего Яра говорит директор Института философии, академик Мирослав Попович.
70 лет назад в Киеве произошло катастрофическое событие не только для еврейского народа, потому что простому критерию, сколько погибло людей, представляющих те или иные народы. Еврейский народ, конечно, был на самом первом месте, но и для всех остальных наций, поскольку произошло самое жуткое нарушение человечности. То есть общество было поставлено перед лицом не просто преступления, а перед лицом полного уничтожения человеческого достоинства огромного числа людей. Мне было 11 лет, я жил на оккупированной территории, я видел и слышал отдельные, пусть, проявления этого, но это невозможно забыть. Это ужас, который будет преследовать человека всю жизнь, и самое страшное в мире – это унижение человеческого достоинства. Вот то, что происходило, не унизило евреев и не лишило их человеческого достоинства, оно лишило человеческого достоинства тех, кто убивал. Осмыслить все это человечеству трудно. Все ушло с теми выстрелами, ушло с теми криками и с той болью, и сегодня там просто земля, трава. А необходимо это осмысливать и необходимо это напоминать всегда.
Скорбной дате посвящено около 50 официальных мероприятий, в их числе документальные художественные выставки, а также научно-практические конференции. Ожидается, что в полдень 3 октября президент Украины и лидеры еврейских организаций рядом с Бабьим Яром заложат первый камень, фундамент музея Холокоста, который будет построен на средства меценатов. А вечером в Национальной опере состоится концерт «Реквием», организованный Министерством культуры Украины совместно с израильской стороной. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С репортажем нашего киевского корреспондента будет связан и утренний информационный эфир Радио Свобода в понедельник. Центральная тема программы моей коллеги Евгении Назарец: известна ли сегодня вся правда о Холокосте и о трагедии в Бабьем Яру? Вы сможете принять участие в передаче, позвонив в прямой эфир. А мы, продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.